Can you grasp it?
Можете ли вы это понять? Можете ли вы поблагодарить Бога и прославить Его за Его могущественную истину? Бог никогда не позволит сатане коснуться вас позиционно. Все, что прошу я вас, изучать для того, чтобы любить милость. Просто прошу вас, ходите постоянно во свете, в истине, которая изменяет людей. Не позвольте сатане разъединить вас с вашим самопредставлением в завершенной работе. Просто скажите «нет» и «да» Богу. Это возможно. Возможно ли, чтобы слово мое вас отделяло для меня день за днем, момент за моментом? Я написал открытку своей жене на день рождения. Я сказал: «Благодарю тебя за каждый момент». Не просто лишь за дни, но за каждый момент. Я на самом деле ценю тебя за каждый момент, даже не час, не дни, не недели, но мгновение, за каждое мгновение. Наша жизнь состоит из мгновений, и мгновения состоят из мысли, и мысли состоят из решений, решения состоят из действий, действия составляют последствия. Когда мы читаем то, что Иисус Христос не просто лишь стал праведностью Божьей, 2 Коринфянам 5:21, но Он есть наша праведность, Иеремия 23:6. Без всяких теологических размышлений и использования известных слов, мужчины и женщины стоят перед Богом в праведности, которую Бог дал им, и они исповедуются в своих падениях, в проекциях. И вот кто вы такие во Христе, и вот кто Христос в вас. Вы не лжец, не вор, не наркоман, не алкоголик. И вы не ревнуете, но вы трофей благодати. И вы новое творение Христа, вы Его царь, Его князь. Помните, вы член его семьи, и он облекает вас в царственные одежды любви. И все эти проекции, обвинения, все они приходят, да, потому что мы падаем, но мы не являемся своим собственным грехом, своим собственным падением, и мы не являемся тем, что люди говорят о нас, или то, что сатана пытается через слабости, в чем пытается нас убедить. Мы принимаем обилие благодати и дар праведности, и мы будем править через Иисуса Христа во все наши мгновения. Первый проповедник сегодня вечером приехал из Марлборо, Массачусетса. Пастор Джим Моррисон. Хорошо, вы занимаете мое время.
Okay, hey, I want to ask you this.
How many of
you love body life? You love body life.
Сколько из вас любят жизнь тела Христова? Все.
Okay. Хорошо.
Кто из вас уверен, что он был помещен Иисусом Христом в этом теле? 1 Коринфянам 12:8. Скажите, что я помещен, помещен в теле Христовом. Это пассивно, правда? Это значит, что не я это сделал, а Бог это сделал. Хорошо. Давайте я вам еще вопрос задам. Вы были изранены, поранены с того момента, как были помещены в теле Христова? Я не буду просить у вас, чтобы вы подняли руки, но... Вы были поранены несколько раз, да? Зубочисткой, да?
Marty has his own way of self-wounding.
Марти постоянно себя ранит.
That's Marty.
Он, это Марти.
Uh-oh. It's getting serious now.
Это уже серьезная попытка.
Okay, so why are you still here if you got wounded?
Хорошо. Что вы еще здесь делаете, если вы были поранены? Потому что Бог вас поместил в это тело Христово. Была Мишель из Marlborough, она ответила. Я им заранее рассказал о том, что я буду спрашивать. Чтобы показать, насколько они все умные. Пастор Шаллер на рап-сессии сказал как-то вечером, потому что люди задавали вопрос, как получается, что в вашей церкви такая замечательная, активная жизнь тела Христова? Я помню, как пастор Стивенс, у него, ему тоже задавали подобные вопросы. Пастор Шаллер тогда ответил, что мы на самом деле платим цену для того, чтобы переживать жизнь тела Христова. И мы не знаем друг друга, не узнаем друг друга по плоти. Это замечательный принцип, не так ли? Потому что мы можем себе представить, мы на самом деле совсем не хотим в это входить. Можете посмотреть вокруг и заметить все о плоти людской, и потом начинать записывать. Мы не хотим этого делать. Для этого нам было дано слово «прощать». Это означает «прощать» с английского дословно «давать до». И вы даете до, что-то даете, даете прощение до того, как это происходит. Давайте посмотрим на 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 6 глава.
Читай
глава 7 стих. Давайте 6 начнем. 1 Коринфянам 6:6. Я читаю с нового перевода короля Иакова. «Но брат с братом судится, и притом перед неверными». И вот здесь восклицательный знак.
В
Массачусетсе была церковь, у которой была проблема. И один из авторов написал об этом, что они, там была драка, на причастие. Полицейские пришли, арестовали людей, которые участвовали в драке, и потом они предстали перед еврейским судьем в Массачусетсе. И вот этот еврейский судья сказал, я не знаю много о христианстве, но я думаю, что Иисус сказал прощайте друг другу. Другими словами, у этого еврейского судьи, у судьи еврея было больше развлечения, чем у тех, которые в церкви дрались. Вот что происходит в теле Христовом, потому что люди не научены думать в перспективе нового творения. Следующий стих, 7 стих говорит, это уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой, что вы предстаете перед судом. И потом есть ответ, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не остаться обманутым и так далее? Лучше оставайтесь таким. Подумайте об этом. Потом посмотрите Ефесянам 1 главу. Какова церковь? Ефесянам 1.23. Что такое церковь? Какова она? Описание. Это тело Христово. Ефесянам 1.22. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Когда Христос, когда Он умер на кресте, и потом Его поместили в гробницу, если бы Он этого не сделал, тогда Он остался бы один. Иоанна 12:24. Но из-за того, что Он пал в землю, как то пшеничное зерно, то что случилось? Он принес много плода. Посмотрите на этот плод вокруг себя в этой комнате, в этом зале. И Бог помещает нас в Его тело, и Он это делает в соответствии со Своей доброй волей. Он поместил вас в соответствии со Своей волей. Многие из вас скажут, что есть много хороших церквей, много есть хороших жен, да, согласен, но у меня есть одна жена. Я счастлив, что она у меня одна. Счастлив, что Бог меня поместил в этом служении. Аминь. На воскрешенном теле Христа были раны, которые все еще были видны. Почему же раны остались там? Тело же ведь было воскрешено. Ну, потому что Господь хотел, чтобы они были видны. Чтобы напомнить нам о том, что в воскрешенном теле Христова все еще есть возможность для ран. И что на нас они будут видны, эти раны. Галатам 6:17. Христос изранен был. И когда мы с вами находимся в теле, мы тоже иногда бываем изранены. Слишком плохо. Но ведь это дает нам возможность и право отождествиться со Христом. Притча говорится, что верен друг, который наносит раны. Друг, который наносит раны. Если вы обмануты, если вы с вами поступили неправильно в теле Христова, тогда там есть... Там есть раны. Но это раны верности. Сколько раз пастор Стивенс был изранен и не реагировал? Сколько раз пастор Шаллер был изранен и не реагировал? Сколько раз вы были изранены и не реагировали? Вы прощали сразу же. И вы стали проявлением Христовой любви в теле Христовом, в жизни теле Христова. Итак, воскрешенное тело — это церковь. И церковь — это то зерно Христово, которое принесло плод. Потому что церковь — это полнота Христова. Потому что какой был бы смысл в теле Христовом, если бы тело Христово не проявляло бы всю полноту Христову? Фома сказал, если я увижу его рану, я поверю. Так что верующие приходят, и они касаются воскрешенного тела Христова. И они видят израненных людей,
And we all wounded a lot of people in our lifetime.
И мы сами поранили
многих
людей на протяжении всей своей жизни. И вот мы носим в себе эти раны, и приходит неверующий, касается этих ран, касается милости, благодати, и касается Христов на самом деле и верит. Аминь.
Enjoyed the expression
мы наслаждались of life here in the music, выражением жизни здесь, в музыке, любовь, убеждение, слов. Просто наслаждался служением из Бруклина. Выглядит так, что для меня, во всяком случае, что такое ощущение, что мы еще понедельник, и мы только начинаем, а смотрите, уже пятница. Как будто мы все без сознания проскочили через всю неделю, столько всего приняли, столько полезного. Послание пастора Моррисона. Он вложил, облег в слова то, что, над чем мы все размышляли. Вы облекли в слова. Я никогда таким образом еще не думал. Но, может быть, думал таким образом, но никогда не мог высказать это. Его послание было прямо в точку, прямо в яблочко. Я думаю, что мы все изранены. В плане Божьем мы все. Посмотрите на своего соседа. Смотрите, раны верного друга. Я поранен, означает, что моя плоть поранена, но я останусь и пребуду там, куда Бог поместил меня. И мы с вами пребываем в любви Бога. Очень хорошо. Это просто замечательное послание. Можно просто продолжать проповедовать об этом. Спасибо, пастор Моррисон. Я хотел бы, чтобы это было записано где-то. Просто прочитать это снова. Удивительное послание. Пастор Шибли наш следующий проповедник. Я хочу немножечко сказать о нем, прежде чем вы поаплодируете. Я помню его молодым человеком в Леноксе. Он был служителем все то время, сколько я его знаю. Знаете, мужчина, понятно, все мужского рода, но когда он следует за Богом, становится мужчиной в полном смысле этого слова. И он стал замечательным служителем. Был миссионер, который приехал в Финляндию, посетил нас, и она потом вышла замуж за пастора Шибли. И потом они стали замечательной командой, и у них 5 детей. Пастор Шибли просто в теле Христовом уже много-много лет служит. Но всегда в моем сердце я постоянно смотрю на него, знаю, что он за человек. И у нас была возможность добавить его к числу старейшин нашей церкви, потому что он столько всего дает нашей церкви, так добавляет, дополняет церковь здесь. У него есть видение, он работает на полную ставку, у него семья. Потом он пасторствует в Силверспринге. Уже несколько лет. И настоящий трудяга, любит тело Христово. Никогда не выражает ничего, кроме любви и благодати Божьей. на самом деле очень дополнил нашу, дополняет нашу церковь. И слава Богу за него. Давайте поприветствуем его сегодня вечером. Пожалуйста, встаньте на секундочку. Спасибо, пастор Шалер. Откройте, пожалуйста, Бытие, 37 главу. Давайте склонимся в молитве. Отец, благодарим Тебя за эту чудесную церковь. Я соглашаюсь с пастором Моррисоном. Тело Христово означало так много для меня на этой неделе. Такое ощущение, как будто это в первый раз в жизни. Иисус, это было так реально. Тело Христово, семья Твоя собирается вместе. Братья, сестры издалека, съехавшиеся. Я молюсь за то, чтобы это слово сейчас благословило и почтило бы Тебя. Потому что мы знаем, Твои слова имеют значение и меняют нашу жизнь через Святого Духа. Господь, сделай, чтобы это произошло силой Твоей. Во имя Иисуса я молюсь и прошу. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я не буду читать отрывок, но хотел бы рассказать вам историю сегодня вечером. На самом деле, печальная история. История, которая шокирует и на самом деле сокрушает сердце. Это история Иакова и его сыновей Иосифа. Как Иосиф Иосиф любил очень сильно. Иаков очень любил Иосифа, и он подарил ему, многоцветную накидку. Библия говорит, что братья не могли даже с ним говорить по-доброму. Мы любим все Иосифа, он удивительный. Но он рассказывал своим братьям свои сны сразу, прямо.
Немножечко
подпортил ситуацию, когда братья ему говорили, что ты хочешь, чтобы мы поклонились от тебя? Иосифу было 17 лет всего.
Но
это на самом деле очень печальная история, потому что мы с вами перепрыгнем сразу на 18 стих и прочитаем: «И увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Но видите, история теперь поворачивает в нехорошую сторону. Иосиф пришел туда для того, чтобы, может быть, подсмотреть за братьями, потом рассказать, может быть. И они сразу же увидели его, этого мечтателя. Мы сейчас разберемся с этим мечтателем. Они были очень горды, я думаю. Очень злые. Я знаю, как ребята, не знаю, в школе, когда мы сидели в автобусе, были еще учениками, открывали окна и просто из окна орали просто ужасные вещи. И люди слышали это все. Это было так стыдно. Сейчас это так стыдно. И эти ребята, на самом деле, немножечко больше, чем злые. Немножечко больше. Пусть он придет, мы убьем его. А потом придумаем историю.
He hears of it, and Reuben has a little different attitude. He wants to try to save
Рувим,
Joseph.
It says in verse 21, Reuben heard it, and he delivered him out of their hands and said, "Let us not kill him." And Reuben said to him, "Let us shed no blood, but cast him down into this pit, and the wilderness, and lay no hand upon him, that he might
rid him of their hands,
а руки не налагайте на него.
Deliver him to his father again." So Reuben had a plan to try to save Joseph.
Вот
he was the one out of the nine that thought maybe this is
Иосифа.
Not a good idea to kill our brother. Maybe there would be some ramifications if we do this. But he was definitely outnumbered.
Может быть,
and in verse 23 it says it came to pass when Joseph was come unto his
Иосиф
brethren that they stripped
Joseph out of his coat,
одежду, his coat of many colors,
одежду разноцветную, которая была на нем.
And they took him, and they
и взяли его и бросили
pit,
его в ров.
And the pit was
и ров же тот был пуст,
no
воды в нем не было.
And then they had lunch.
И потом они
сели
и стали
down.
Есть.
I told you, it's not a good story. Can
Я вам говорю,
imagine,
это плохая
Joseph?
История. Можете представить себе Иосифа?
I mean, it's like, what's going on, guys?
Ребята, что случилось? Что вы делаете? Что происходит? Это же ров. Зачем вы снимаете с меня одежды мои? И эти ребята, они просто были безразличными к его злости, к его переживаниям, к его страхам, к его жизни. Они взяли его и швырнули в этот ров грубо. Потом пошли, сели, пообедать. Ребята, давайте поедим, посмотрим, что дальше будет. Просто невероятно. Если вы посмотрите, подумайте об этой истории, просто невероятно. Они готовы были убить своего брата. 25 стих. И сели они есть хлеб. Взглянули, увидев, что идет из Галаала караван измаильтян. И верблюды несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти его в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. Когда проходили купцы медиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. Представьте себе Иосифа в этот момент. Иосиф любит своего отца, любит свою семью, любит, ему нравится то, кем он является, любит Бога, и вот он у себя дома, в своей стране, среди людей, которые являются его братьями, и они собираются продать его египтянам. Не знаю, если 17-летний может понять, осознать, что происходит. Я думаю, что может быть, потому что он был очень умным.
Но в то же самое время,
знаешь ли ты Бога или не знаешь, обстоятельства, когда они так окружают тебя, не знаю, как ты сможешь разобраться с этим. Я уверен, что когда его тащили за верблюдами уже в виде раба, скорее всего, он понял, что, скорее всего, он больше не увидит со своей семьей, со своим отцом. Просто невероятно печально. Это не просто лишь трагично, это фактически убийство. Они его отсылают в ссылку на жизнь, которая не является его жизнью, не принадлежит ему. Это жизнь раба, это не его.
Reuben returned to the pit.
29 стих. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои. И возвратился к братьям своим и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа, закололи козла и испачкали одежду кровью, послали разноцветную одежду и оставили к отцу своему и сказали, мы это нашли. Не просто лишь они это сделали, они договорились с этим. Можете себе представить, Рувим, который был против всего этого, ему пришлось согласиться с ними делать то же самое, что они... Может быть, он этого не делал, но в любом случае он участвовал, несмотря на то, что был против этого всего. Не хотел пойти против своих братьев. И они
to their father. And they obviously made up an incredibly believable story by dipping the coat in dirt and blood and tearing it. And they sent the coat of many colors.
Послали эту разноцветную одежду, доставили к отцу своему и сказали: мы это нашли.
Now, know now whether it be thy son's coat or no.
Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. 33 стих. И он узнал ее и сказал: это одежда сына моего, сына одежды моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. Представьте себе отца, посылает сына своего, чтобы тот проведал братьев, и теперь все, что он получает назад, это разодранные одежды в крови, сознание того, что его сын мертв. И он разодрал одежды свои и оделся во вретище и сидел, так оплакивал его многие дни. И они стали для того, чтобы утешить его. Дочери его стали, чтобы он говорит: я не утешусь. Его вина, наверное, скорее всего, была просто невероятной. Можете себе представить тот уровень вины, который он испытывал? Не просто лишь потому, что сын был потерян, а еще также потому, что это был его любимый сын. И в конце концов, ему не нужно было посылать его проведывать братьев, но он сделал это. Чувствовал себя виновным, чувствовал себя просто растерзанным. Что я сделал? Зачем это произошло? Какой грех я совершил перед Богом? Чем я все это заслужил? Что Бог платит мне за что-то, за что я сделал? Может быть, что-то плохое случилось в нашей жизни? Представь себе, чем я это все заслужил? Скорее всего, я что-то сделал. И он не хотел утешиться. Плакал и плакал и плакал. Представь себе Рувима. Яков, который страдает от невероятной вины, от тяжести вины. И Рувим, который хотел, в конце концов, стать героем. Можете себе представить Рувима? Он хотел спасти своего брата от других братьев. Но кто знает, куда он отошел и потом вернулся, и все было испорчено. Хотел его спасти, но не смог. А теперь чувствовал себя ужасно виновным из-за того факта, что брат теперь исчез. Его просто продали медианитянам за 20 серебряников.
И
что теперь сказать отцу, чтобы погнаться за медиамитянами и просто вернуть брата, но он был слишком слаб. Представьте себе Рувима, стоит перед своим отцом, зная, что все, что говорят братья его, это ложь, и ничего не может сделать. И тоже лжет своему отцу, и видит, как отец сокрушен сердцем своим. Представьте себе других. Я не думаю, что они были злыми, они ненавидели Иосифа. Они говорили, что мы, этот ужасный избалованный мальчишка, мы с ним разберемся. Они никогда не думали о последствиях. Они никогда не думали о том, что как же отреагирует отец их. Если бы они бы подумали, может быть, они бы пересмотрели это решение свое. Я покажу ему. Да, они показали ему. Они ему все показали. И, несмотря на все это, были пустыми, безнадежны, чувствовали себя. Это как Евреям 11:25. Удовольствие от греха всего лишь на какое-то мгновение, но мгновение проходит. Они смотрят на слезы отца своего. И уже ничего не могут поделать. И вот эта история. Мы смотрим на эти два характера, на эти девять других характеров. И они все чувствуют себя виноватыми по разным причинам. Яков чувствует, что это его вина. Рувим думает, что он слишком был слаб, чтобы спасти своего брата. А потом... А теперь вот эти девять.
позднее, когда они впоследствии будут стоять перед Иосифом, откроется, что они были очень, чувствовали себя виноватыми. Бытие 44. Они открыто говорили об этом, они сказали, это все потому происходит, потому что все, что из-за того, что мы сделали со своим братом. Их душа восклицала, и они жили с этим чувством вины на протяжении многих лет. И мы такие же. Мы также живем с чувством вины из-за своего прошлого, из-за того, что мы сделали или сказали. Мне нравится эта иллюстрация. Это как... Я смотрел фильм «Машина времени» 2002 года. Этот человек там придумывает машину времени, потом путешествует во времени. Это кино. Можете в кино сделать все, что хотите. Но в этой истории, в том фильме, у человека была невеста. И вот он... Его зовут Александр, ее Мара, и вот они в парке. Они в Англии, и потом приходит грабитель, отбирает деньги, кольца. И Мара, в конце концов, умирает, она... Ее убивают. Этот грабитель убежал, и он стоит, склонился над ее телом, и потом вспоминает, у меня есть машина времени, я смогу, может быть, изменить это. И он бежит в свою лабораторию, садится в свою машину, и потом на день переносится. И все по-другому делает в этот день. Уже не идет в парк, но в любом случае ее потом... повозка сбивает, и снова он пытается сделать, снова пытается изменить, и снова она умирает по-другому, другим путем. Каждый раз он пытается сделать все иначе, но все равно она умирает, и каждый раз разными смертями. И он полностью просто обескуражен, и он говорит, я могу тысячу раз вернуться обратно и увидеть ее умирающей тысячу раз. Вот то, что происходит, когда мы с вами живем в вине, когда мы живем в прошлом, когда мы не применяем кровь Иисуса Христа и благости Его, которую Он сделал ради нас на кресте, когда мы не практикуем как христиане то, что есть у нас, но живем в прошлом, живем в грехах, в злости, которые мы сотворили в прошлом.